по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, друзья, сердечный привет, и это снова программа «По страницам Библии», это снова мы, которые вас собираются вести по этому изучению Библии, которые собираемся, не знаю, как правильно сказать. Короче, Алена Вальц, Алена, привет тебе.
Доброе утро, я надеюсь, что наши лица, наши голоса никому еще не надоели.
Так если надоели, люди выключат. Я понимаю, что нет, некоторые, наверное, будут писать, как вы нам надоели и так далее. Если надоели, выключите. И возьмите...
Как вот. Вы нам надоели, уходите отсюда.
Возьмите Библию, почитайте. Вот если бы вам надоели, возьмите...
Это намного важнее и полезнее. Это, в принципе, то, ради чего мы собираемся, чтобы люди узнавали, познавали Писание. И да, читали его прежде всего.
Вот, и познавали Бога через Слово Божие, но да, чтобы слово через Слово Божие познавать Господа, это самое Слово Божие нужно читать, и мы это с вами делаем, за 5 лет, это мы делаем с вами, используя материалы доктора богословия Джона Верна Маги, это мы делаем с вами каждый день, наши программы выкладываются в соцсетях, в наших группах, популярных соцсетях, группы называются «По страницам Библии», вы их можете найти по нашему значку ПСБ, белые буквы на красном фоне, на таком кружочке. Вот. И, собственно говоря, присоединяйтесь прежде всего к этим программам. Кстати говоря, мне лично написала одна наша слушательница, у меня есть такое правило, между прочим. Правило заключается в том, что я не... Это те, кто пишет лично. Да, если вы пишете лично, я могу прочитать ваше письмо, но я не называю ваше имя. Это не будет идентифицируемо. Короче говоря, написала слушательница личное письмо, поэтому я имени не называю, но письмо роскошное совершенно. И, кстати, эта слушательница нас слушала еще, когда мы начинали эти эфиры в 2017-2018 годах. Она какое-то время нас не слушала, не до того было по жизни, по разным причинам и так далее. И тут пишет, представляешь, Господь все делает вовремя. Мне тут социальная сеть подсунула в ленту вашу запись, ваши программы. И я стала слушать снова, и мне очень зашли 30-минутные беседы. Почему? Потому что 50 минут слушать сложно, а вот 30 минут, пока в метро едешь куда-нибудь, ну, в большом городе, да, 30 плюс, да, там 30 минут и больше ты едешь в метро, да, вот как раз есть смысл послушать какую-нибудь из проповедей, и стала это делать, это было очень полезно, спасибо большое. Вот такая вот история про ПСБ в большом городе.
Значит, я немножко добавлю, если время совсем ограничено, вот именно 30-минутные записи даже хороши тем, что их можно немножко ускорить.
Да, конечно.
Или замедлить.
Ускорить. Дело в том, что мы и так, когда мы, сейчас я выдам уже этот секрет, когда мы готовили эти программы, была идея, что, ну, то есть для меня был вопрос, да, это должно быть быстро и интенсивно, так вот, динамично и так далее, или это должно быть медленно, может быть, с паузами для размышления. Я пришел к тому, что все-таки это должно быть медленно и с паузами, для того, чтобы у человека было время подумать, вот просто сесть, подумать, не торопясь, поэтому лучше ускорить.
Подумать и прочитать, потому что мы же все-таки читаем параллельно. Да. Не просто прослушать, забыть, а прочитать.
Да, и вот это как раз важно. Поэтому, друзья, во-первых, эти наши записи, которые мы перевыкладываем, которые мы выкладываем каждый день, и наши программы, в которых мы... Наши тексты этих программ, там, конечно, не все, там просто некоторые такие опорные точки, что называется. Все равно программу полезно слушать целиком. Вот. И мы с вами каждую неделю встречаемся, мы с вами сегодня читаем Евангелие от Луки. Сразу скажу, что через неделю мы с вами тоже будем говорить о Евангелии от Луки. Нам немножко текста останется, но уже в самом конце следующей недели мы перейдем к Ветхому Завету, мы вернемся к Ветхому Завету, мы будем читать книгу чисел. Так что, если вы опережаете, если вы идете на опережение, то, пожалуйста, читайте книгу чисел уже сейчас. Готовьтесь к тем беседам, которые, собственно, по книге чисел у нас будут. Я думаю, что первые пару глав прочитать будет полезно. Хотя это будет сложно, потому что вы увидите там перепись, вы увидите там кучу имен и так далее. Но к этому подойдем мы с вами попозже. Вот, и также, если у вас есть мысли, вопросы, замечания, предложения, исправления, пишите нам, пожалуйста, расскажите нам, пожалуйста, об этом. Мы с удовольствием будем читать ваши сообщения, которые вы можете написать там, где вы слушаете эту нашу трансляцию. Вот, Евангелие от Луки у нас сегодня, и я бы хотел, в наших программах мы на этой неделе начали с 18 главы, а я бы хотел немножко раньше все-таки, и я бы хотел начать с 17 главы, показать вам несколько моментов, потому что сегодня у нас такая интересная история. Чем дальше, тем больше у Христа о будущем. Он говорит, на самом деле, сразу о двух аспектах будущего. С одной стороны, это его будущее. То есть он говорит о том, что ему предстоит пойти на крест. То, что приближается распятие. Он снова и снова об этом говорит. Ученики снова и снова не готовы это слышать. Они снова и снова не готовы это воспринимать. Вот. Но он также говорит и о будущем Иерусалима, и о будущем человечества, и о своем втором пришествии, о том, как это будет. И вот прошлое, настоящее и будущее как бы сходятся в одной точке, потому что Иисус своими словами, своей проповедью прошлое, настоящее и будущее совершенно конкретным образом объединяет. Именно вот это мы с вами сегодня увидим, читая 17 по 22 главу, наверное, все-таки по 21, не думаю, что 22 сегодня дойдем, Евангелие от Луки. Вот, но я сначала хотел бы показать вам одну вещь, коротко, постараюсь коротко, в 17 главе, которую мы уже показывали. Но это замечательный пример последовательного чтения Священного Писания, последовательного чтения Евангелия. Значит, смотрите, долгое время Евангелие воспринималось, причем, я думаю, совершенно неправильно, оно так воспринималось, но это было, не как последовательное повествование, а как цепочка неких рассказов. То есть вот один рассказ, потом как бы перерыв, потом другой рассказ. То есть это набор историй. И эти истории совершенно не обязательно друг с другом связаны. Однако в последние уже 100 лет, наверное, может быть даже больше, люди стали все чаще смотреть на Евангелие именно как на связанное повествование. И тогда открываются новые его смыслы. Или те смыслы, которые уже есть, открываются как бы с новой стороны. Вот смотрите, 17 глава – это замечательный такой классический пример. Первый стих. «Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Так вот, вопрос, почему он об этом заговорил? Через кого приходят соблазны? О ком он? Это он просто как бы из ниоткуда завел разговор про соблазны и про то, что есть люди, которые соблазняют? Нет. Дело в том, что на протяжении последних нескольких глав, и мы с вами сделали на этом акцент, с 14 по 16 главы, Иисус говорит о фарисеях, Иисус говорит об их религиозности, за которой нет подлинной веры. То есть там религиозности много, а вот веры там у этих фарисеев нет. И Иисус говорит о том, что они любят красивые места, хорошие места. Более того, как раз фарисеи, а не саддукеи, были наиболее популярными в народной среде. И когда мы с вами будем читать о фарисеях, это мы уже читали с вами Евангелие от Матфея, когда Иисус дает им характеристику, он неоднократно говорит о том, что вот эти люди как раз и вводят других в соблазн, они идут до края земли для того, чтобы привести кого-то, как им кажется, к покаянию, а делают они этого человека еще хуже, чем они сами. То есть они ничего не могут передать. Так вот, если воспринимать Евангелие не как просто последовательность каких-то разрозненных повествований, а как некую последовательность событий. Они связаны друг с другом, они не разрознены, они связаны. тогда вот этот разговор про соблазны и те, кто соблазняет, это, конечно, продолжение того, что было 14-16 главы. То есть не будьте фарисеями и не поддавайтесь фарисеям, даже если у них большое влияние, даже если их очень любят, даже если их очень ценят. Но при этом будьте совершенно на другом уровне. Смотрите, 4 стих начинается со слова «и». «Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». 3 стих был «наблюдайте за собою». «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему», то есть скажи ему, как оно есть. «Если покается, прости ему». Хорошо. 3 стих еще понятен. Ну вот, покаялся, сказал, да, я не прав, прости. Это, кстати, не вот это популярный нынче в России жанр извинений. Что-то у нас все бросились записывать извинения, особенно в видеоварианте. Не-не-не, это не про то. Это конкретно про покаяние, как и покаяние перед Богом. Но 3 стих, по крайней мере, понятен. 4 стих становится просто невероятным. 7 раз в день согрешит против тебя. На случай, если мы не заметили, и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему. Чего? В день? Кстати, 7 раз, не обязательно 7 раз, а это просто некое полное число. Это много. Прости ему. И вот тогда 5 стих приобретает для нас смысл. Это не просто вот здесь, значит, такое многоточие поставили, и этот рассказ такой закончился. А начинается следующий. Не-не-не. 5 стих продолжения предыдущего. Значит, я себе представляю, что мы с Аленой живем в одном городе, что мы постоянно общаемся. Ну, я не знаю, на работе мы вместе работаем. И что-то со мной реально не то. И вот с Аленой всегда то. Ну, с ней как не может быть не то. Да, вот она такая красивая, здесь сидит, все здорово. А вот со мной реально не то. И я, простите, сейчас будет слово, но такое популярное нынче слово, косячу. Причем я косячу не просто так, отвлеченно, а я косячу так, что это затрагивает Алену. Я согрешаю против Алены. Но я при этом осознаю, что я не прав. И я каюсь. Не просто говорю, ой, ну, не, ну знаешь, как иногда говорят, вот, ой, ну, если я что-то тут против тебя такое сделал, ты прости. Ну, навсегда, на всякий случай. Если что-то. Не-не-не, я говорю... Слушай, Ален, да, вот это вот косяк, это мой грех. Даже не просто косяк, это мой грех. Прости меня, пожалуйста. Да, а потом снова. А потом снова. А потом снова. И я опять каюсь. И вот 4 стих повторяются 2 раза. Одна и та же мысль. Если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. Иными словами, как бы говорится здесь, Ален, будь готова принять. Причем принимать много раз. И вот тут у учеников такие глаза на лоб. Слушайте, я так не могу. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Потому что, чтобы вот так принимать, чтобы вот так быть готовым открыться для другого человека, чтобы вот так прощать, для этого нужна вера. Это не разок другой. Да, конечно, это сложная история, потому что как я буду уверен, опять видите, какой корень-то? Уверен, вера. Как я буду верить, как я приду к уверенности, что это настоящее покаяние. А как я буду готов действительно прощать, а не потакать. Я как-то проповедовал на эту тему, и ко мне подошла женщина, а у нее муж алкоголик. И она говорит, а мне-то что с этим делать? Он же каждое утро, когда проспится, говорит, ой, ну прости, прости. А иногда и вечером, если еще может сказать, да он пьяный, но он может это сказать. Он говорит, ну прости, прости. Вот это что? И я вынужден был сказать, нет, это не покаяние. Это скорее, типа, прости, прости, типа, приготовь мне завтрак или ужин. Потому что если не простишь, я без ужина останусь, я не хочу голодать. Это уж никак не покаяние, что-то другое. Вот. Но чтобы во всем этом разобраться, это как раз умножь нас веру. И понятно, почему ученики этот вопрос ставят. Потому что он кажется, вот то, что хочет Иисус от нас, ученикам кажется нереальным. И они обращаются к единственному, кто может помочь. И просят о том, что им необходимо. И интересно, что Иисус на это отвечает. Потому что они просят умножь. Сделай нашу веру больше. Он не говорит, слушайте, сейчас я вашу веру так раздую, так увеличу, так умножу. Он говорит, не-не-не, ребят, важно не количество, или, скажем так, не объем вашей веры, а то, в кого эта вера. Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Вот вопрос не про то, насколько большая вера. Зерно горчичное – это очень-очень маленькая вера. Это вопрос про то, на кого эта вера, в какую сторону она, к кому она обращена. И опять-таки я долгое время мучился вот по поводу этой самой смоковницы, потому что я понимаю, что ветер может вырывать деревья, очень сильный ветер, да, может вырывать деревья, а я своей верой деревья вырывать не могу. И мне как-то было не по себе. Чего ж смоковницы-то все на месте стоят? Или я смотрю, значит, за окно, вот, а там деревья, и ничего с ними не происходит. Они стоят на месте. А потом мне как-то один очень мудрый, да, пожилой уже христианин сказал, а ты знаешь, что покаяние вот этого человека, который всю жизнь в грехе прожил, и покаяние, о котором ты просил, о котором ты молился, которое Бог совершил, вот это покаяние представляет собой гораздо более серьезное чудо, чем смоковница, которая из земли вылезла и на другое место перебежала, да, перешла. Потому что ветер может вырвать дерево, а покаяние может совершить только Дух Божий. Честно, меня не всегда это убеждает до сих пор. Мне все-таки хочется некоторые деревья передвинуть, но я понимаю, что передвинуть можно и по-другому. А вот покаяться человек только если в нем будет действовать Божий Дух. Вот такая вот тут история с чтением Евангелия, таким постепенным чтением, когда мы видим взаимосвязь разных евангельских фрагментов. Вот. Что там интересно, есть что-то, или мы пойдем дальше?
Я уверена, что у нас комментируют наши слушатели, но у меня пока только один комментарий. Татьяна Князева пишет нам: благословенного дня. А, да, вот появились комментарии.
А это мы забыли Ольгу Кракчиву, Александра Анисова, да, представить. Да. Вот нет только комментариев.
Она, наверное, обиделась, Олечка. Пиши нам.
Сейчас вот будет иллюстрация. Да, вот Ольга Кракчива, Александр Анисимов, простите нас, пожалуйста.
Мы вас любим и ценим.
Мы вас любим, но мы согрешили против вас, между прочим. Мы себя назвали, а вот вас не назвали. Вот вам, друзья, иллюстрация. Вы понимаете, вот оно вот здесь. Вот, так что просим вас, дорогие наши, о прощении.
В общем, приветствие. Пока только приветствие. Мы вас также приветствуем и рады, что вы присоединились к сегодняшнему эфиру. Это ценно, драгоценно. Слава Богу, что мы можем вместе изучать Писание.
Да, теперь, в той же 17 главе начинается разговор о будущем. 20-й. Во-первых, обратите, пожалуйста, внимание, кто задает вопрос. Фарисеи обычно задают вопросы для того, чтобы Иисуса уловить. Вот это не про честные исследования фактов. Но Иисус отвечает, и их ответ, его ответ явно не только для них, он и для учеников, и для нас тоже. Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, тут тоже есть такой момент, его часто не замечают, а он великолепен. Вспомните, в чем обвиняли Иисуса перед Пилатом. вот уже последняя, да, вот эта вот история, да, обвинение перед Пилатом. Потому что между собой они там вот говорить все, что хотели могли, да, нормально. А дальше нужно такое обвинение, чтобы Иисуса мог осудить Рим. И вот обвинение в том, что он претендовал на царство. Вот царь. И помните эту табличку, которую Пилат поставил, царь иудейский? Значит, это было обвинение. И я полагаю, и не один я есть, и не один я, кто так полагает, что вопрос в 20 стихе – это уже подход. Это уловка. Это не фарисеи, которые такие: «Ой, мы тут верующие уже, расскажи нам, когда придет Царствие Божие». А это нечто другое. Царствие? Когда оно вообще придет-то? То есть, ты расскажи. Ты тут что, Рим собираешься свергать, да? Ага, это интересно, мы все слух, мы сейчас это услышим, запишем. Когда Царствие Божие это придет? А что будет? Ты революционер? Ты тут сейчас что-то затеешь? Вообще расскажи. А это все равно, что сегодня спросить: ага, замечательная новая Россия будущего? Когда она придет-то? А какие у вас пути к реализации этой самой замечательной новой России будущего? А сейчас мы тут все запишем, что вы скажете, потому что вы сейчас себе наговорите на одну статью, на другую статью и так далее. Вот вопрос в 20 стихе из этой же серии и ответ великолепен. Потому что они готовы услышать, как он будет свергать римлян. Он сейчас войдет в Иерусалим, он сейчас соберет толпу вокруг себя, он сейчас установит свое царство и так далее. Они готовы все уже вот это услышать. А он отвечает совершенно неожиданно. И отвечает так, что это сбивает их с толку. Не придет Царствие Божие приметным, то есть видимым образом. И не скажут: вот оно здесь, или вот оно там, или вот Царствие Божие внутрь, или вот оно там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Не будет в будущем времени, а есть в настоящем времени. И, кстати говоря, внутрь вас можно переводить также и среди вас. То есть он указывает как бы на самого себя. Царствие Божие уже с вами. Это не про то, что сейчас начнутся какие-то революции. Когда придет замечательная новая Россия будущего, замечательная новая Россия и будущего, и настоящего, и новая Америка, и новая Германия, будущего, настоящего, любой страны, она уже есть, потому что Христос с нами, потому что Христос действует в нас, потому что мы можем быть послушны Ему. То есть Он фактически сбивает их, Он делает совершенно не то, чего они ожидают. А вот дальше, обратите, пожалуйста, внимание, друзья. Значит, 20 стих был вопрос фарисеев. Иисус отвечает прежде всего фарисеям, отвечал им, читайте внимательно, конец 19 стиха, отвечал им. А вот 22 стих сказал также ученикам. И вот ученикам он говорит по-другому. Ученикам он говорит более подробно. То есть 21 стих – ответ фарисеям, 22 стих – ответ ученикам, продолжение ответа. «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите, и мне очень нравится здесь, и не гоняйтесь». То есть вам скажут, что «как, вы хотите увидеть Христа? Ну вот же! Ну вот прямо Христос, ну вот прямо Он явился. Только нужно сделать несколько шагов». Слушайте, я не могу об этом не рассказать. Наверное, это все-таки исключение. Как-то мне довелось давно, к счастью, давно. То ли я больше в такие компании не попадаю, то ли таких компаний больше нет. Надеюсь, что второе. Но не знаю. Короче говоря, довелось мне переводить для одного выступающего, американский проповедник, который приехал в Киев. И вот он рассказывал случай, ну, честно говоря, такой странный немножко был проповедник, такого харизматического толка, причем суть такого какого-то сверххаризматического толка. И вот он говорит: И вы знаете, я как-то, у меня, говорит, была история, я проповедовал перед большим залом. Зал этот был заполнен молодежью. Там сидели люди и слушали. Я проповедую, я рассказываю Слово Божие. И вдруг я вижу, как в зал вошел сам Христос. Вообще, просто после этого можно было взять и выключить, да, вот перестать переводить, все. Вот, но я переводчик, мне как бы нужно было это делать, а надо было не делать. Короче говоря, почему я узнал, что это Христос? Он был в светлых одеждах. Он вошел в зал. Он постоял, послушал. Он посмотрел на меня. Он улыбнулся мне и ушел, и растворился. И вы знаете, я точно знаю, я точно уверен, что это был сам Христос. Говорит, более того, мой видеооператор запечатлел его приход на видео. И это видео лежит в моем кабинете в сейфе, запертом. И я его никому не покажу для того, чтобы вы не устраивали поклонение этому видео. Но сам Христос пришел для того, чтобы засвидетельствовать свое слово. Понимаете? Вот самое страшное было, что ребята, девчата, там по 17, по 18 лет сидят и не понимают, что им вешают лапшу на уши. Они такие сидели, вау, ничего себе. И какие-то девочки потом к нему подходили, ой, а расскажите, а как Христос выглядел? А как Христос выглядел? Люди, читайте Евангелие от Луки. Вот вместо того, чтобы на все это вестись, 24 стих. «Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Обратите, пожалуйста, внимание, свой. И мы уже не сможем никакому видеооператору сказать, слушай, ты сними это все на видео, а потом эту запись убери в сейф, для того, чтобы никто не увидел, и чтобы никто поклоняться ей не стал. И до этого должно быть еще что-то. Мы читаем с вами о страдании Христа. Прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим, вот этим поколением. Но увидят его все. И, кстати говоря, когда Иисус придет, не будет какого-то особого момента. То есть, как ели, пили, да, вот дальше он об этом говорит. Женились, выдавали замуж. Точно так же это все и будет. Тогда люди будут жить обычной жизнью. И тут важное предупреждение. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. А, наверное, изначально это для иудеев того времени. Изначально это указание на Иерусалим, на падение Иерусалима. Но есть очень важный духовный смысл. Когда Господь нас ведет по некоему пути, духовному пути, когда Он показывает нам следующий шаг, этот следующий шаг может быть очень сложным. Но важно, делая этот следующий шаг, не смотреть назад. Не говорить, что «Ой, а вот до покаяния там было то-то и то-то». Потому что иногда, особенно на начальных этапах нашей христианской жизни, это прошлое затягивает. Ну, просто хочется, а вот пожить бы как раньше, хоть немножко. И тут тоже страшные вещи. Тут реально страшные вещи. Потому что человек смотрит назад. И тут очень важное напоминание. Вспоминайте жену Лотову. Просто помните о том, что бывает. Это серьезное предупреждение, предупреждение всем нам. Вот такое сочетание разговора о будущем и разговора о настоящем.
Я думаю, что из комментариев тоже пока ничего нет. Но я думаю, что обращаться назад, смотреть назад нам нужно только в том случае, когда мы начинаем думать о том, из чего вывел нас Господь.
Да, соглашусь. Соглашусь, потому что... Ну, потому что иначе... А зачем это все? А парень-христианин, который говорит, ой, что-то так, там, я не знаю, Хэллоуин прикольно было праздновать. Отпраздную-ка я его еще раз, как раньше. Вот, в субботу там отпраздную, в воскресенье в церковь пойду и так далее. Вопрос, а ты, в общем, какой ногой, где стоишь? Это как старый-старый анекдот, когда такие фразы из школьных сочинений. Эта фраза, я думаю, все-таки придумана. Ее не мог человек написать. Значит, но фраза типа якобы из школьного сочинения, она очень показательна. Одной ногой Гоголь уже стоял в могиле, а другой приветствовал подрастающее поколение или новое поколение. Вот. А в нашем контексте нельзя одной ногой стоять во Христе, а в другой продолжать идти по старой жизни. Потому что направление этого пути разное. Ну, разорвет просто, понимаете? Ну, не получится так. Вот. Вот ты где? Да, ты во Христе или ты продолжаешь жить, как раньше жил? И 18 глава начинается с рассказа про вдову, которая достала судью. Вот. Причем это не значит, что Бог сравнивается с неправедным судьей. Тут скорее про вдову, про ее постоянство в молитве. Должно всегда молиться и не унывать. Да, про настойчивость. Так вот, эта вдова, которая приходит, и она достала судью настолько, что он говорит, ну, мне, конечно, все это неинтересно, вот, но я все-таки помогу ей, ну, потому что невозможно столько. Так вот, если вдова была настолько постоянной в молитвах, а как же мы? Причем мы-то знаем, что мы обращаемся не к судье неправедному. Мы обращаемся к Господу. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? То есть, с одной стороны, будет Божья защита. С другой стороны, а будет ли вера? Будет ли покаяние? Ну и история, которую вы знаете, которую вы слышали, мы с вами говорили об этом в связи с Евангелием от Матфея, Евангелием от Марка, это вот про двух человек, которые пришли помолиться, да, фарисей и мытарь. И обратите, пожалуйста, внимание, кому сказана эта история, 9 стих, к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны. И дальше. И уничижали других. То есть они не просто считали себя праведными, они считали, что вот мы вот такие вот крутые, а вот те, кто рядом, они, ну, как те мытари, да? Вот мы лучше. Вот эта вот идея лучшести. На это, собственно, отвечает рассказ, который здесь мы слышим. Вот. Дальше истории, которые есть и в синоптических Евангелиях, в других синоптических Евангелиях, у Матфея и у Марка. Поэтому я здесь останавливаться не буду. Пойдем немножко дальше. И вещи, которые мы уже с вами проговаривали. Давайте сразу 19 глава. Давайте сразу про Закхея. Потому что там тоже... это вот юмор. Это замечательный библейский юмор. Значит, Иисус проходит через Иерихон, причем у Иерихона была слава города нехорошего. В России нет такой истории, которая есть во многих других странах. Дело в том, что во многих других странах бывают районы, в которые заходить нельзя. Как мне рассказывали, причем рассказывали реально знающие люди, в некоторых американских городах есть такие районы, в которые полиция не заходит. Значит, это не просто вот обычный человек, кто не заходит, а не заходит полиция. Почему полиция не заходит? Потому что полиция беспокоится о своей безопасности. То есть вот район, где даже безопасность полиции никто гарантировать не может. Не думаю, что Иерихон был на таком уровне, конечно. Но слава у него была как у города, где, в общем, живет всякий сброд. В общем, нормальный человек туда просто так не пойдет. Иисус проходит, он идет в Иерихон. Он ходит в Иерусалим, но проходит через Иерихон. Он не обходит город стороной. Интересно, что он мог обойти город стороной. А это примерно как он проходит через Самарию. Он проходит через Самарию, мы об этом будем говорить в Евангелии от Иоанна, потому что у него там встреча. У него свидание с женщиной, женщиной-самарянкой. Она его ждет. Даже сама этого не осознавая. Она за водой пришла, когда уже другие не приходят. Он проходит через Иерихон, потому что у него встреча вот с этим человеком, Закхеем. Про Закхея великолепно. Это совершенно юмористическая такая история, так если об этом задуматься. Он, во-первых, он главный из сборщиков налогов, начальник мытарей. Для иудея, для нормального иудея, конечно, никакого почета в этом нет. Ну, главарь банды – это почетно? Ну, не знаю. Старший в воровской какой-нибудь группе – это почетно? Ну, тоже не знаю, не могу сказать. А тут еще тот факт, что ведь вот Закхей и его коллеги собирали налоги с иудеев и отдавали их Риму. То есть это представители оккупационных властей. Вот. Но про этого человека мы знаем три вещи. Сразу. Во-первых, мы знаем, что он имел пост, начальник мытарей. Во-вторых, мы знаем, что он богатый человек. На чем он обогатился? Что там у него бизнес свой был? Ага, забавный такой бизнес. Налоги собирать, причем больше, чем положено. И оставлять себе. Он, это вот как в переделанном варианте песни. Я себя никогда не забуду, я себя никогда не обижу. Вот эти вот люди, они себя и не забудут, не обидят. И дальше мы узнаем, что он маленький. Он низкий ростом. Я сейчас буду очень осторожен в том, что скажу, но один из психологов как-то говорил о том, что, он говорит, вполне возможно, что Закхей был человек с комплексами. Человек невысокого роста, человек, возможно, невысокого развития, который стремился достичь высот хотя бы в чем-то. Как решить свою физическую проблему? Рост маленький, все смотрят сверху вниз. Ну, надо же в чем-то продвинуться. Это вот из серии... Да-да-да-да-да, я, конечно, ничего в жизни не сделал, зато я за прошлый год написал 800 доносов. Там, я, конечно, низкий и маленький, но я начальник налоговой службы, и я богат. И вот с этим человеком происходит удивительная вещь. Во-первых, третий стих. «Искал видеть Иисуса». Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. Вот мы об этом узнаем. Значит, что-то в нем происходит. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание. Закхей всю жизнь живет, глядя на людей снизу вверх. Он маленького роста. И оказался лишь один человек, но он, правда, и Бог, и человек, который позволил Закхею, маленькому Закхею, посмотреть на себя, то есть на него, на этого человека, сверху вниз. Закхей живет, как коротышка, пытается чего-то достичь, он работает с римской властью, он собирает для этой ненавистной римской власти налоги. Он устроил себе быт, он устроил себе жизнь. Но все же круто. Но что-то в жизни происходит. И он узнает, что идет Иисус. И он слышал об Иисусе. И он хочет посмотреть, но люди мешают. Он не может ничего по этому поводу сделать. Четвертый стих. И забежав вперед, перед всей толпой, которая шла с Иисусом, окружала Иисуса, влез на смоковницу, чтобы увидеть его. Потому что ему надлежало проходить мимо нее. Вот это слово «надлежало проходить», то, что по-русски переведено «надлежало», это то же самое слово, кстати, в русском переводе тоже, что и в Евангелии от Иоанна, 4, стиха, 4 глава. Надлежало же ему проходить через Самарию. Почему надлежало? Потому что в Самарии ждала его эта женщина, которую считали женщиной сниженной социальной ответственности. Потому что в Иерихоне тоже место не лучше, а ждал его вот этот самый Закхей, влезший на дерево, чтобы только его увидеть. Теперь смотрите, Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему. Я понимаю, что часто это читают очень серьезно. Я не могу не смеяться, когда я это читаю, потому что я читаю про этого коротышку, который всю жизнь влезал вот на это елы-палы, дерево жизни. Да, это налоговая служба, это разбогатеть. Это... А сейчас Иисуса увидеть, значит, тоже нужно влезть на дерево. И вот Иисус обращается к нему не с тем, что «Закхей, покайся». Он говорит ему совершенно забавную вещь. «Закхей, сойди скорее!» То есть он говорит, слезь с дерева. Помните, зачем он залез? Хочешь сколько-нибудь увидеть Иисуса. Потому что люди окружают, потому что толпа. Но я с дерева хоть сколько-нибудь увижу. Иисус ему говорит, сойди скорее. А он хотел увидеть Иисуса. Иисус на это отвечает. «Ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Ты что хотел? Сверху на Иисуса посмотреть? Так он к тебе домой придет. Ты только сначала с дерева слезь. Ребята, это роскошно. Я уверовал много лет назад, стал читать Библию много лет назад. Так вот, читая и перечитывая Библию, я постоянно поражаюсь и нахожу новые какие-то нюансы, новые картины, новые краски, которыми сияет Божие Слово. Ты, человек, ты чего хотел? Где твое дерево? Ты хотел быть значимым? Ты хотел быть видным? Ты хотел чего-то достичь? Слушай, слезай с дерева. Мне должно быть у тебя в доме, у тебя в сердце. Все стою у двери и стучу. Вот так делает Иисус. Причем, обратите, пожалуйста, внимание здесь на повтор мысли. Иисус говорит, сойди скорее, скорее, да? И шестой стих. И он поспешно пошел, сошел и принял его с радостью. То есть он соскочил с этого дерева и говорит, Иисус, приходи. Теперь дальше реакция. И все, видя то, начали роптать. Интересно, о чем они ропщут? Да, о том же самом. И говорили, что он зашел к грешному человеку. Что делает Иисус? Где он вообще остановился? Дело в том, что Закхею это было все равно. Но Закхей также понимает, что он грешный. Иисус зашел к грешному человеку. Закхей в курсе, кто он такой. И вот тут покаяние Закхея. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения мое я отдам нищим. И если кого чем обидел, воздам вчетверо». Это больше, чем должен был отдать по закону. Это больше того, что с него требовалось. Он говорит, я верну. Я там. Он пытался заслужить свою значимость через положение. Он пытался заслужить свою значимость или сделать свою значимость через богатство. А тут он понял, что ему нужно только одно. Ему нужно покаяние. Но только ему ли? Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему. Потому что и он сын Авраама. Дело в том, что его-то считали вообще отрепьем. Нет. Он тоже здесь, в этом городе. Он, Закхей, сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Так вот, смотрите, такую вещь. Получается, что в Иерихоне Иисуса приняли гораздо лучше и гораздо радушнее, чем в Иерусалиме. Мы можем удивляться по этому поводу. А в Иерихоне Иисусу были открыты. В Иерихоне Иисуса приняли в дом, за стол, за трапезу. В Иерусалиме Иисусу приготовили крест. Вот такая штука. Ведь в популярном понимании должно было быть наоборот. Ну, потому что Иерусалим, он крут, это религиозный центр, там все понимают. Вот. Но когда он пришел в Иерусалим, конец 20 главы, 47 стих, и учил каждый день в храме, первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Они бы хотели погубить и раньше, они не могли, потому что люди слушали. А Закхей, этот мытарь, этот отбросы общества, простите за такое выражение, готов в покаянии обратиться к Иисусу. Закхей хочет принять, увидеть Иисуса, принять его, покаяться перед ним. В Иерихоне. Фарисеи в Иерусалиме хотят убить его. И не могут. Им кажется, потому что народу полно, потому что все слушают. На самом же деле, потому что время не пришло. Потому что то время, когда Иисус будет распят, он определил сам. Ну, или Бог Отец определил. Точнее, наверное, так.
Вот. А у меня, знаешь что, у меня возникает вопрос даже, а кто вот эти все, которые начали роптать, находящиеся в Иерихоне? Как они там оказались?
Дело в том, что, скорее всего, какая-то часть фарисеев следовала за Иисусом. Угу. Они же идут за ним. Да, они
и посчитали не... так же нормальным входить в Иерихон. Да?
Ну, с ним-то да. А что он сейчас делает? Как бы, а почему нет? Это вот из серии, значит, два пастора встречаются в баре, и каждый из них спрашивает другого. Один спрашивает, ты вообще что здесь делаешь? А, вот. А, и другой начинает оправдываться. Ну, вот я тут самое... А друг этого пастора говорит, не-не-не, ты не оправдывайся, ты просто этого спроси, а ты-то что здесь делаешь? То есть, как бы, вот мы оба здесь. Они идут за Иисусом. Скорее всего, какое-то количество фарисеев за ним шли, ну, просто потому, что у них задача была что-то по этому поводу сделать. Ну, и подорвать его репутацию тоже. Что он делает? Зачем он к этим людям приходит? А потом они ему вопросы будут задавать, да, мы это пропустим, потому что мы об этом говорили в связи с Евангелием от Марка, в частности. А вопросы как раз для того, чтобы его уловить. 26 стих 20 главы. «Не могли уловить его в слове перед народом». А вот они пытаются это сделать, но у них ничего не получается. Наверное, как-то так.
Давай прочитаю комментарий. Не знаю, давай. Успеем ли ответить давай. Или нет. Как раз относительно смоковницы. Александр Павлюкевич проводит параллель и говорит, что смоковница – это иудейская система. Она была сброшена в море в 70-м году. Ту смоковницу заменила смоковница под названием христианство. Слова Христа по-прежнему актуальны и исполняются в 17 и 18 главах Откровения. И также он и говорит, что чтобы увидеть Христа, Закхей залез в церковь, в смоковницу. Но Иисус сказал ему выйти оттуда скорее, чтобы Иисус посетил его дом.
Вот не знаю насчет в церковь, в смоковницу и выйти из церкви. Во-первых, церковь еще не существует до второй главы Деяний. Ну, ее просто нет. Вот она будет создана позже. И я понимаю, что мы с вами здесь стоим на немножко разных позициях. Я не считаю, что церковь заменила Израиль. Я считаю, что настал период церкви, но Бог не отвернулся от Израиля. Но идея вот здесь, видеть, что выйди из церкви, я бы так не стал делать. Скорее, выйди из того, в чем ты жил. Выйди из своей прежней жизни. Я думаю, что среди наших слушателей тоже есть люди, которым нужно из чего-то выйти, в чем они находились. Для того, чтобы увидеть Христа, для того, чтобы со Христом встретиться. И давайте молиться, чтобы Бог был с нами дальше. Но Он будет с нами дальше. Давайте молиться, чтобы нам быть с Ним, да, чтобы нам Его не оставлять. Помолимся, Арина?
Как? Да, конечно. Спасибо. Дорогой Господь, спасибо Тебе. Спасибо, что позволяешь изучать Твое Слово, познавать Его. И помоги, Господь, чтобы через изучение Твоего Слова мы прославляли только Тебя, не себя, не свои амбиции какие-то, но только, Господь, чтобы Ты прославлялся через это. Благодарим Тебя и славим. Благослови всю оставшуюся неделю. Распусти нас с миром. Аминь.
Аминь.
по страницам Библии. Продолжение следует.